Мы боимся признаться даже себе. Для всех у нас один ответ. Все хорошо. А для себя вопрос. За что мне все это? Нас не понимают, и мы злимся. Но можно же иначе. Анатомия ссор.
Всем привет, с вами Оксана Корякина, ведущая программы «Анатомия ссор». Бывшая жена. Разрушение или проверка для отношений? Поговорим про бывших жен, которые порой так и не дают покоя нынешним отношениям. Со мной на связи врач-психотерапевт, практикующий психолог Ирина Белоусова. Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Знаете, наверное, хотелось бы начать с ревности к бывшим женам. Почему? Потому что в основном у всех остается какой-то контакт. У кого-то дети, у кого-то раздел неподеленного имущества. И так или иначе, нынешним отношениям бывшая жена, она какой-то такой занозой сидит. И даже я периодически сталкивалась, мне рассказывали о том и задавали вопросы, как относиться к бывшей жене.
Оксана, ну смотрите, если мы относимся к бывшей жене как к занозе, то она и будет занозой. Да, то есть красота в глазах смотрящего – это очень подходящая здесь поговорка, потому что как мы воспринимаем мир, так он нам и отвечает. И к бывшим женам это тоже относится. Вот смотрите, семья – это система. И когда вы выходите замуж за человека, у которого за плечами уже есть один брак, то в вашей системе так или иначе будут все его дети, все его жены. Потому что с ними у него сохраняются какие-то отношения, даже если фактически отношения оборваны. Все равно сохраняется обмен, отношения не обрываются просто так. Когда обрываются отношения, значит, там есть гнев, значит, там есть обида. И это тоже обмен, только он негативный. И вот это вот все вы будете иметь в своей системе. Это не значит, что мы все обречены, все, кто разведен. Это значит, что давайте снимать шоры с глаз и работать над собой. Не то чтобы даже работать над своими отношениями, а улучшать их, делать их лучше, делать свободнее, прозрачнее и приятнее. Тогда и с бывшими женами можно найти общий язык. В конце концов, мы все тут в одной лодке плывем. Бывшие и новые.
Да, это факт. Во-первых, мне кажется, возникает много страхов. Когда девушка вступает в отношения с мужчиной, который был уже женат, к примеру, в основном аудитория женская, будем пример на девушках приводить. Мужчина, который уже женат, она говорит: ой, мне все равно, я же его так люблю, у нас такие прекрасные идеальные отношения, какая разница, жена не помеха. Но через какое-то время люди начинают сталкиваться с тем, что действительно ревность к жене появляется, озлобленность, какой-то страх. И мне кажется, еще очень часто этот страх такой, что я останусь на таком же месте, если отношения начинают как-то колебаться. Вот здесь где грань и как себя вести, именно когда ты первый раз столкнулась с ревностью. Вы говорите, мы все в одной лодке, не нужно обрекать всех на одно и то же. Это действительно так. Но как только первый раз девушка сталкивается с каким-то негативным чувством в отношении, даже скорее, мне кажется, не бывшей жены, а к мужу, что он ведет себя так с ней, что здесь следует понимать и какие действия начать предпринять, чтобы разобраться с собой?
Это же история про то, что я не на своем месте нахожусь. Ревность, она не рождается на пустом месте, вот, ну, не чистым листочком мы приходим друг к другу, поэтому для нее всегда есть причины. Какие-то звонки, какие-то, не знаю, те же самые отношения, вопрос, как ты воспринимаешь, на свое ли ты место действительно пришла, чувствуешь ли ты себя именно рядом с этим мужчиной в своей тарелке? Большой вопрос. Если ты себя чувствуешь действительно так, то ревность, она отпадает. Ревность — это вообще показатель того, что что-то не так. Это и гнев, и страх. Кажется, что как будто бы твое забирают кусок, отрывают твоего как будто бы законного, на что ты во всяком случае претендуешь. Но да, это еще не так. Тебе кажется, что ты здесь недостаточно весома, что ты здесь недостаточно ценна, чем она. Но пока ты не примешь ее место, пока ты ее не осознаешь первой женой, себя второй женой или четвертой женой, неважно, пока ты не примешь ее вес, у тебя не появится своего собственного веса. Ты не будешь спокойна по поводу вот этих отношений. Это во-первых. Во-вторых, ну здесь, конечно же, мы улетаем к собственной самооценке. Ты большой вопрос. Что в тебе такого плохого, что тебе кажется, что тебя обязательно должны бросить? Вопросы исключительно к женщинам, исключительно ко вторым женам, к третьим женам. Но чего боишься на самом-то деле? Что ж ты своими руками будешь этот брак разрушать?
Так ведь тоже часто происходит.
Часто происходит. Семья — это система, которая колеблется. Колеблется, и колебание — это способ существования системы. Если колебание останавливается, если у нас как бы все хорошо, радостно и счастливо, безостановочно, то где-то мы подбираем друг друга, потому что нам всегда то хорошо, то плохо, особенно когда нас много. Мы колеблемся, и это нормально. Вопрос в амплитуде и в частоте этих колебаний. Вот тогда, когда возникает ревность, тогда, когда возникает страх, колебания становятся очень высокоамплитудными, вот так вот расшатывается семья, и потом она разрушается на этих колебаниях, потому что происходит прорыв тех эмоций, которые были скоплены, которые были законсервированы. Не просто же так конфликты раскачивались. Поэтому здесь надо просто индивидуально, с закрытыми дверями, анализировать свои чувства, и что я делаю не так, как я воспринимаю не так, как я смотрю не так на происходящее и на присутствующее здесь со мной в одной лодке. Кем я вижу их, кем я вижу себя, какими я вижу их, какими я вижу себя. Это очень важные вопросы, которые надо задавать прежде всего самой себе. Это, во-первых. Во-вторых, конечно же, у нас есть склонность к повторениям. Нам проще выполнять то, что мы уже один раз выполнили, чем развивать что-то новое. Ну, мы сохраняем энергию. Новые нейронные связи — это всегда затраты какие-то энергетические. Еще при том, сделать что-то новое — это же страшно несколько. Поэтому мы останавливаемся, тормозим перед тем, как начать поступать иначе. Естественно, что человек, который уже не выдержал одного брака, уже там разнес его, а разносят всегда двое, он уже побывал вот в этой каше, он может сделать то же самое и во втором браке. Но тут вопрос, он же не колеблется один сам по себе. Ты же как-то реагируешь. Мало того, что ты как-то реагируешь, ты иногда еще и являешься инициатором этого движения. Вы совместны. И если ты начнешь что-то делать по-другому, не так, как она, то у вас все будет другое. Вы будете колебаться по-другому.
У женщины в голове, конечно, есть нужда такая, что я хотела бы поделиться своими переживаниями с мужем. Стоит ли это делать? Переживаниями по поводу бывшей жены, по поводу отношений или по поводу каких-то своих страхов. Стоит ли это делать, делиться с мужем? И как стоит это делать?
Я вообще за открытость. Семья, в которой есть открытое общение, в которой она не боится ему сказать что-то. Но говорить, конечно же, нужно с уважением и имеет смысл видеть перед собой человека. И понимать, что у него тоже может быть разные реакции. Может быть, это будет не та реакция, на которую ты рассчитывала. Понимаете? И если ты начинаешь предъявлять это как вот такую вот, знаете, такую мощную претензию, что вот там она там такая зараза, ты должен ее выгнать, да ты должен ее заблокировать. Ну, естественно, это, скорее всего, вызовет какой-то диссонанс. Ну, если он там тряпочка, то, может быть, он ее и заблокирует. Что вы будете делать с мужчиной тряпочкой? Тоже большой вопрос. У нас же запросы у женщин такие, чтобы он у меня был под каблуком, но при этом он был сильным и мощным, как гора. Такого не бывает. Тут уж надо как-то выбрать и определиться. Контакте, в хорошем, полноценном контакте, тогда, когда вы искренне и открыто друг с другом можете разговаривать, слушать друг друга, слышать друг друга, воспринимать друг друга, видеть друг друга без обвинений, присваивая себе свои чувства, не навешивая ответственность за свои чувства на партнера, тогда все получается. Даже если у вас какие-то страхи, даже если у вас какая-то ревность, это все можно обсудить. Вопрос, как вы это делаете? А там, где не проговоренное что-то, там возникают вопросы. В любом случае, мы же не только языком с вами разговариваем, понимаете, мы разговариваем еще и телом. И когда один человек злится, это очень здорово отражается на мимике. И 80% информации мы получаем невербальным способом, не словами через рот, но в процессе говорения слов через рот. И тогда, когда вы говорите, что все хорошо, а у самой, значит, брови вот так все хорошо. Сама вся такая в обидках. А вы даете двойной сигнал, и естественно, что человек поверит невербалике.
Это наше любимое состояние для женщин, мне кажется, да.
Недавно видела мем такой. Женщина приходит к врачу, и он ее спрашивает, что случилось. А она такая, ничего. А он ей отвечает, я вообще-то твой врач, а не муж.
Да, это действительно, потому что это любимое состояние. Дорогая, что случилось? Ничего, отстань. Все прекрасно.
Да, пассивная агрессия называется, когда догадайся, какие демоны летают у меня тут в душе и как они называются. Лучше сказать об этом и сказать с уважением, чтобы человек понял, что у тебя что-то не то, и он имел возможность как-то помочь тебе, не избегать от твоих обвинений, помочь тебе выкарабкаться оттуда. В конце концов, семья, она для того и создана, чтобы нам, каждому из нас, было в этом союзе лучше. Что-то мы хорошее получали из семьи. У семьи есть прекрасная функция такая эмоциональная, когда каждый из нас является психотерапевтом своему партнеру, помогает справиться с эмоциональным грузом, с эмоциональной тяжестью, не берет на себя все, а находится рядом, он присутствует и причастен к тому, что вы делаете со своими эмоциями.
Ирин, а еще один такой мощный, мне кажется, вопрос, который становится таким штыком для споров. Это материальное обеспечение бывшей жены. Вот вообще в материальном плане, когда сначала семья говорит, что у нас никаких проблем, там, любовь — это не деньги сначала, да, или там пара, а потом на вот этой почве финансов возникает огромное количество прений. И одно из них — это когда мужчина продолжает обеспечивать свою бывшую, может быть, не только ребенка, но и бывшую жену. У всех бывает по-разному, да, в зависимости от того, на что договорились или не договаривались. И вот этот камень преткновения, когда сначала девушка молчала, а потом начинает говорить: вообще, я считаю, что ты обеспечивать ту семью не должен, ты ребенку должен давать меньшее количество денег, а жене тем более. Что нужно в первую очередь понять женщине, которая начинает высказывать, скорее всего, это уже в формате претензий. Даже если вначале было как-то аккуратно, то потом это все равно выливается в нечто негативное. Что для себя нужно понять именно в этом ключе?
Хочешь ты прожить жизнь с виноватым или не хочешь? Хочешь ты в его вине вместе с ним вариться или не хочешь? Понимаете, вот эти вот деньги, которые мужчина якобы из благородства выплачивает именно жене, не ребенку, а именно бывшей жене, это история про вину. Обратите внимание, это про то, что я осознаю, то, что я тут грешен, то, что я тут неправильно сделал, то, что я тут виноват. Я осознаю, как я больно тебя ударил. Тот мужчина, от которого ушла жена по собственной инициативе, да он не будет ей платить.
Вот,
понимаете?
Я сейчас об этом и подумала, что скорее это только тогда, когда мужчина сам уходит и уходит, даже если кому-то, тогда действительно тебе мужчина платит деньги. Но а что касаемо ребенка, когда женщина начинает лезть в то, сколько он должен платить на ребенка, если, допустим, алиментное содержание не оформлено, да, там все в договоренностях, когда женщина начинает влезать в то и говорить, что ты должен давать меньше, реже, когда говорит, что больше, мне кажется, обычно меньше. Здесь что следует понять?
Корона таким женщинам жмет, потому что его ребенок — это его ребенок, это его плоть и кровь, это его продолжение. Вне зависимости от какой женщины он рожден, он признан. Он признан, и мужчина несет ответственность, материальную ответственность за развитие этого ребенка. Это, заметьте, не женщина его первая, бывшая, это его ребенок. Это часть его. Ну как он его бросит? Естественно, он будет делать для него все самое хорошее и давать ему все самое лучшее по максимуму, если он здоровый мужчина. Есть мужчины, которые из-за инфантильности своей злятся на жену бывшую и на ребенка, на своего вместе с ней. И отказывают вот содержание вообще. Ах, ты такая, так помри же ты с голоду. И здесь уже надо задуматься, ну, хочешь ты с таким мужиком жить? А что будет дальше? Если он продолжает вот так действовать, продолжает воссоздавать вот этот паттерн вновь и вновь. То есть он озлоблен. И он идет по жизни, но знаете, как в эзотерике там принято говорить, вот с этой негативной вибрацией. Вот так он вибрирует. Вы пытаетесь с ним создать систему, а он будет элементом новой системы. И он вот так негативно вибрирует. Ну, что будет с вашей системой? Большой вопрос. Надо подумать.
Чаще,
дважды, а то и трижды.
Да, это точно. Хотя чаще мужчина начинает говорить, что это вот она какая-то плохая и такая, у нас с тобой все будет иначе. Это, конечно, большой вопрос.
Это надо вот вилкой запастись такой большой-большой и снимать, суши лапшу. Потому что всегда, когда пара распадается, это результат кризисного развития пары. То есть они зашли в какой-то кризис, и они не смогли переструктурироваться, начать выполнять какие-то новые функции для того, чтобы им стало лучше жить. Они цеплялись за старое. Люди отпускать не умеют, и люди боятся делать новые движения, новые шаги. Люди пытаются усидеть в прошлой лодке, когда им нужен уже пароход. Вот что произошло, и здесь нет такого, что кто-то один виноват. Здесь всегда ответственность на обоих за несвершение результата. Результаты того, что мы до сих пор вместе, и мы до сих пор с тобой идем рука об руку и создаем дальше день за днем эту семью, выбираем дальше друг друга. Всегда на обоих.
Я абсолютно согласна, но все-таки страхи у женщин, мне кажется, все больше и больше часто превалируют. То есть мы можем соглашаться, но страх остается. И вот один из таких явных страхов — это когда муж уходит к бывшей жене, и девушка вроде осознает, что он уходит, скорее всего, общаться с ребенком. Но страх того, а действительно ли с ребенком, а не начнется ли у него какой-то контакт с бывшей женой. И этот страх нарастает, нарастает. Что здесь делать? То есть я так понимаю, это все равно в первую очередь самооценка, скорее всего, да?
Самооценка, да. И гордыня. То есть я чего-то от тебя требую, а сама-то я вижу или не вижу, что тебе надо и что я тебе даю или не даю. Цепляюсь вот за тебя, вцепилась, а не понимаю, у нас обмен происходит или не происходит. Взрослый человек, он в любом случае обеспечит себе все то, чего ему надо. Он возьмет это здесь или возьмет это там. И возникает большой вопрос, зачем он идет туда, в тот дом? Одно дело, если он действительно идет с ребенком общаться. Ну куда ты это денешь? Да? Ты уже не исключишь этого ребенка из его жизни. Ты встретила его таким уже, с этим ребенком. Имей в себе силы принять это и рассмотреть эту реальность, а не свои фантазии, в которых ты плавала тогда, когда ты встречалась там с ним. Только ребенок есть. И он часть и той системы, и вашей системы, и вашей общей глобальной вот этой вот системы, которая из двух там подсистем состоит. Это очень важный вопрос. И тут уж только принять и сказать, что да, у тебя есть ребенок, я вижу тебя, я вижу ваши отношения, но я принимаю эти отношения, я их признаю. Это первое. Второе. Если он приходит туда и контактирует интенсивнее с первой женой, то вопрос, а ты видишь, какие там отношения? Вот ты сидишь дома у себя. Ты видишь, какие это отношения? Ты контактируешь с ней, ты общаешься с ней, ты имеешь возможность рассмотреть для того, чтобы твой страх-то уменьшился. Посмотри в глаза своему страху, рассмотри его. Чего ты боишься? Ты можешь бояться там своих иллюзий, о том, что там есть какие-то любовные связи, какая-то эмоциональная теплота, излишняя теплота, какое-то сексуальное влечение. А это всего лишь твои фантазии. А вдруг там нормальные, здоровые, конструктивные отношения? Родители, которые воспитывают всего лишь общего ребенка, да, это же ценно, это важно. Это очень маленькая такая доля отношений, возможных отношений между мужчиной и женщиной, то, что мы воспитываем общего ребенка. И это совсем не та огромная доля, которой ты боишься.
А если, допустим, ребенок остается не с мамой, а с папой, и женщина старается заменить ему мать, какой процент вообще, какой доли вероятности, что это нужно делать? Бывают ли такие ситуации, когда это нужно делать? Потому что все, мне кажется, знают, что этого делать не нужно, но все равно продолжают этим заниматься. Не заботой, так воспитанием, что называется. Вот как здесь себя нужно вести?
Оксан, тут, понимаете, вообще в психологии нет такого, что нужно, не нужно. Да, есть пространство вариантов, вот его можно накидать, а дальше ты делаешь сам выбор, как будешь себя вести ты, исходя из того, чего ты хочешь в своей жизни, на самом деле, чего хочешь. Хочешь самоутверждения, пойдешь там по одному варианту. Хочешь семьи, там, конструктивных каких-то отношений, любви, пойдешь по варианту обмена какого-то благополучного. Ребенок сам покажет, что ему надо, и придет с тем запросом, который у него возник. В конце концов, я первая жена своего первого мужа. И я буду очень благодарна той женщине, которая с особой чуткостью отнесется к моему ребенку в те моменты, когда меня не будет рядом. Понимаете, в те моменты, когда он с ними. И мне бы не хотелось, чтобы, там, допустим, у моего сына какой-то вопрос там, эмоциональный, какой-то вопрос там, понимания своих желаний, да, то есть вот этого внутреннего мира, который является функцией материнства, да, задачей материнства, помочь ребенку разобраться в своем внутреннем мире, быть чутким к самому себе, да, воспитать вот этот вот достаточный эгоизм для того, чтобы он мог вообще жить, да, самооценку свою поддерживать. Мне будет очень приятно и очень здорово, если в момент моего отсутствия та женщина, она сделает так, чтобы у моего сына вот эта вот функция материнская, она была восполнена. Понимаете, а не будет в страхе тут занять место мамы, отдаляться от него и сохранять какую-то особую дистанцию, которую вот как будто бы там какой-то психолог продиктовал.
Это факт.
Может быть, я не права, я не знаю, у меня такое мировоззрение, для меня нет детей чужих в нашей системе. Для меня все дети общие. Неважно, там, мои они, его, ее, неважно, совершенно неважно.
Я с вами абсолютно согласна, и мне понравилось, что каждый ребенок покажет. Вопрос в том, чтобы каждый взрослый это видел, действительно рассмотрел.
Ребенка-то не надо обделять. Он сам скажет, чего ему надо.
Это да.
Ему надо крепкое плечо боевой подруги или ему нужны материнские теплые объятия, чтобы его пожалели. Они же маленькие, им надо больше, чем нам, любви.
Я с вами не могу вообще не согласиться. То есть тут, мне кажется, завершено настолько, что жирная точка. У меня еще один вопрос, еще об одном страхе. Страхе тех девушек, которые кричали, били себя в грудь, что я с женатым никогда не свяжусь, это же ужасно. И чаще всего именно, мне кажется, те, не будем там вешать какие-то клише, многие попадают в этот сценарий и начинают общаться с женатыми. Как это происходит? Что здесь срабатывает?
Вы знаете, Оксан, чудесными фразами поговорю, чтобы это было вот всем понятно. Да? Наш бессознательный мыслит картинками. Вот есть у тебя страх, да, эмоциональная нагрузка на такую картинку. Я и женатый мужик. Или разведенный мужик. Вот эта картинка, она в твоей голове просто присутствует. И она как-то особо весома, потому что ты ее боишься. И бессознательно мы начинаем двигаться вот туда, чтобы схлопнуть этот гештальт, чтобы наши нейрончики получили свою порцию эндорфинов, и мы получили какое-то вот садомазохистское удовольствие, что я, блин, вляпалась в то, чего я не хотела, а на самом деле хотела. Да, любой страх, он имеет внутри или гнев, или желание, но туда есть какое-то влечение, нас очень тянет туда. Это перекликается очень здорово с теорией установок Пол Знаца, великий советский ученый. Он изучал установки.
Какой ученый?
Узнаться. Угу. Узнаться. И это как такое намерение к действию. Есть у нас какая-то установка. Я не свяжусь с женатым мужиком.
Ну, с разведенным я даже не совсем так корректно.
Ну, хорошо. С женатыми чаще это происходит. На самом
деле.
Вот, я не свяжусь, хорошо, с разведенным мужиком. И мы начинаем как-то сторониться вот этих вот разведенных мужиков, бегать от них. Но на самом деле у нас есть туда особое отношение к этой категории мужчин. И мы непременно туда вляпаемся. Жизнь нам покажет, что любая наша установка, особенно та, которая вот сидит так невротически крепко в голове, она не актуальна в какой-то момент, кажется. И здесь, наверное, имеет смысл ну, просто открыться этой новой любви и сказать, что ну, разведенный ты мой хороший, люблю тебя такого, ну надо же. Тогда не хотела, сейчас хочу. Какая, в конце концов, разница, если у нас есть язык, если мы открытые люди, нам дана кора больших полушарий для того, чтобы мы как-то выстраивали конструктивно свою жизнь. Мы можем ей пользоваться, в отличие от животных. Мы могущественны, правда. Вопрос желания. Хочешь ты жить преимущественно счастливо или хочешь ты вот так вот бегать от своей судьбы, от своей жизни, от своей любви? Не скроешься, все равно тебя настигнет. Я желаю просто любви. Просто любви и относиться ко всему с любовью и благодарностью. Неважно, хорошее по вашим оценкам или плохое по вашим оценкам. Есть та позиция вокруг всего вот этого, того, что случилось. Вот отсюда посмотреть, хорошее будет, отсюда будет плохое. С какой позиции вы увидите это для себя благо? В любых отношениях есть место для благодарности. В любых, вообще в любых. И важно это усмотреть. Важно это усмотреть, даже если там было больно, даже если там было страшно, даже если вы гневались какое-то время. Важно обнаружить то, за что можете сказать человеку спасибо, человеку, который какой-то период времени был рядом с вами. Чему-то он вас научил, что-то он вам показал, что-то он для вас открыл. Здорово, если вы с помощью благодарности увидите для себя возможность вот это вот взять и присвоить как свое, вы станете шире.
Я могу только присоединиться к Ирине, пожелать всем любви и благодарности. И напомнить, что со мной на связи была врач-психотерапевт, практикующий психолог Ирина Белоусова. Ирина, спасибо большое.
Спасибо большое, Оксана, вам.
Не согласны? Появились вопросы? Или вам есть что рассказать? Пишите нам. Наш электронный адрес sora.net@mail.ru. Мы зададим ваши вопросы специалистам, и вы получите ответы. А вот прислушиваться к ним или нет, решать только вам. Мы такие разные, но у всех нас гораздо больше общего, чем кажется. Анатомия ссор.